ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
И я напомню, что с вами по-прежнему Радио Крим Реалии. В студии работает Тарас Ибрагимов. Мы переходим к центральной теме нашего эфира. Будем говорить об украинках, которые в свое время поехали в Сирию и оказались в закрытых лагерях для беженцев, где удерживают родственников бывших боевиков Исламского государства. В их числе есть украинцы, украинские граждане. И поводом для обсуждения этой темы стала вот какая новость. 19 октября. Почти неделю назад в Украину прибыл чартерный рейс из Эрбиля, столицы иракского Курдистана. На его борту находилась женщина и четверо ее детей. Это граждане Украины, которых удалось репатриировать из закрытого лагеря для беженцев РОЖ. В этом лагере на севере Сирии содержат родственников бывших боевиков Исламского государства, организации, которая признана мировым сообществом террористической. В аналогичном лагере Аль-Хол также в Сирии до сих пор находится еще 10 женщин и 23 ребенка. Процесс репатриации украинцев длится уже год. За это время в Украину вернули 4 женщины и 18 детей. В этот раз после возвращения женщины, которая называет себя Иман, это имя она выбрала в целях безопасности, поскольку ее родственники живут в аннексированном Крыму, в офисе президента отметили следующее. Далее цитата. «В очередной раз мы выполнили задачу президента. Мы не бросаем своих в любой точке мира. Сегодня поборолись еще за одну семью, которая прилетела из лагеря РОЖ». Заместитель руководителя офиса главы государства Роман Машавец, встречая украинскую семью в аэропорту, также уточнил, что репатриация украинцев проводится совместно с Министерством иностранных дел Украины, Главным управлением разведки, а также Министерством обороны и другими ведомствами. Иман, которую удалось вернуть в этот раз в Украину, уехала в Сирию 8 лет назад. Большинство из этого времени женщина провела на территориях, подконтрольных Исламскому государству. В итоге женщина попала в закрытые лагеря для беженцев, где находилась в общей сложности 3 года. И Иман с нами на связи. Иман, доброе утро.
Доброе утро.
Иман, прошла почти неделя с вашего возвращения в Украину. Как вы себя чувствуете? Как проходит ваше обустройство и адаптация дома?
Чувствую я себя, слава Богу, очень хорошо. Я очень счастлива, да, что вернулась. В домах у нас пока идет ремонт. Мы временно живем как бы в чужом доме, как бы, да? Нам этот... Ну, скоро сказали, будем переезжать уже в свой дом.
Угу. Как чувствуют себя дети? Я так понимаю, что они, ну, не привыкли, скажем так, к нашим широтам, многого не видели, многое им в новинку.
Да, да, дети очень счастливы, конечно, вопросов очень много. Можно сказать, за 8 лет дети почти ничего не видели, кроме Сирии, пустыни. И для них, конечно, это очень, как бы, ну, в общем, да, они счастливы, что вернулись наконец-то.
Угу. Иман, я бы хотел вернуться к событиям 8-летней давности. Насколько вот известно, и в том числе вы давали интервью телепроекту «Крым Реалии», как так сложились обстоятельства, что вы приняли решение уехать в Сирию?
Приняла я решение, я как бы уже говорила, да, все это, что, ну, причиной стал мой муж, отец моих детей старших. То есть я поехала за ним. Вот. Это было в 2013 году.
Угу. И по прибытию в Сирию, как дальше складывались обстоятельства? Вы приехали и сразу осознали, что это территория, на которой ведутся боевые действия, и что вряд ли туда стоило ехать, поскольку это страна, в которой уже шла война несколько лет. Ну вот хотелось бы узнать от вас, как сложились обстоятельства, когда вы приехали в Сирию.
Обстоятельства сложились так, когда я приехала, к сожалению, я с мужем своим встретиться не смогла, то есть, вот, вот. Сейчас, извините.
Ничего.
С С мужем я не встречалась, а получается, его уже не стало, как я попала туда. Меня поселили в дом вдов. Это в городе Алеппо. Mm-hmm. Где-то, не знаю, несколько месяцев я была в доме вдов. То есть я знала, да, что идет война, потому что было, ну, как бы слышно все. Вот. Но выехать у меня возможности не было обратно. Я думала об этом, да, я хотела. Когда я уже как бы увидела все своими глазами, услышала, я хотела вернуться, но у меня возможности не было. И вот, и как бы мне, чтобы выйти оттуда, мне в этом помогать никто не хотел. То есть за это порицали. То есть если приезжаешь, то ты уже остаешься как бы. И выезжать тебе никто не поможет, как бы обратно. И, ну, осталась я, потому что у меня другого выхода не было.
И вам пришлось выйти замуж во второй раз, насколько я понимаю?
Да, пришлось.
Дом вдов. Это вот как бы такой дом, где содержат женщин, которые потеряли мужей на войне.
Да, да, да.
Просто чтобы уточнить, чтобы наши радиослушатели понимали. И Алеппо на тот момент, когда вы уже туда попали, уже находилось под контролем исламского государства, насколько я понимаю.
Исламского государства в том году не было еще. В 13-м году исламское государство объявили только в 14-м году, первого Рамадана. Вот. Ну да, потом... сказать. Ну, подконтрольное было, да, исламского государства, как бы. Но потом все поменялось, конечно, и оттуда пришлось всем выйти, то есть отступить. Но меня уже на тот момент, наверное, не было, потому что я как бы вышла замуж, меня муж забрал уже как бы другой.
Иман, а вы могли бы рассказать, вот что из себя вы человек, живой свидетель того, что происходило на этих территориях, подконтрольных террористам? Вы могли бы рассказать, что из себя представляют исламское государство, территории, города, устройство жизни, то есть каково там было находиться на тех территориях, которые находились под контролем исламского государства? Что это такое?
Ой, не знаю я вам, как объяснить. Своими глазами, как бы, я ничего не видела. То есть, когда мы были, находились в доме вдов, естественно, нам выходить это как бы не разрешалось. То есть, мы сами как бы не передвигались. То есть, это было очень строго. Поэтому как бы своими глазами я много чего не видела. Я могу сказать там по слухам. Вот. И что происходило как бы там, я могу только сказать вам по слухам. А вот сама я лично, я не участвовала нигде.
Но то это постоянная война, это постоянные боевые действия, постоянный страх за свою жизнь.
Да, да, постоянно. Это, да, через... ужас, который мы прошли там, я, знаете, я вам так в двух словах я объяснить вам, как бы рассказать не смогу. Это просто, чтобы понять нас, это надо самому побывать это и увидеть все это, конечно.
Иман, вы в итоге оказались в городе Багуз. Это последняя точка, да, которую контролировали боевики исламского государства. 2018 год. И в результате того, что этих боев, боестолкновений с сирийскими демократическими силами, основу которых составляют курды, был создан зеленый коридор весной 2018 года, по которому вышли гражданские, женщины, дети, все, кто решил сдаться с территории подконтрольных террористам, и в их числе оказались вы. Вы могли бы рассказать про те события, как вы выходили из этих территорий и как вы в итоге оказались в лагере для беженцев?
Я выходила, я вышла сама. То есть я не ждала вот этот коридор, да, пока нам этот. Я выходила сама. Выходила я очень тяжело. Вот. Ну, мы бежали оттуда, можно сказать. У нас из украинских семей было 3 семьи. Я еще 2 семьи. Мы как бы решили, что... Решили, что как бы уже не стоит ждать, и как бы надо уже что-то делать и выходить. Потому что горел балкон со всех сторон, и мне очень было страшно как бы за детей.
Это было в марте 2019 года?
Нет, нет, это было в феврале. Это было зимой.
Чуть раньше, на пару месяцев.
Да-да, потому что было... Зима, была зима, холод, голод. Стреляли со всех сторон. Из пушек, из самолетов, из снайпера. И я просто испугалась за детей и просто решила, что я не смогу. Я взяла своих детей. Мы как бы вот 3 семьи мы вышли оттуда сами. Можно сказать, бежали.
Ну, многие женщины, с которыми нам удавалось пообщаться, говорят о том, что вот именно те дни, тот период выхода из территории исламского государства, они вспоминают вот как самые ужасные дни, потому что это постоянные ежедневные обстрелы и действительно голод и холод. Так ли это?
Да, да, на самом деле это действительно так все. Я сама, если честно, у меня до сих пор, хоть и прошло уже 3 года, да, у меня до сих пор это все перед глазами стоит. У меня до сих пор вот эта травма осталась, страх вот этот. Я звуки самолета, вертолета, я не могу, у меня сразу эта паника начинается. И дети также, потому что очень страшно, да, это...
Иман, а расскажите, как вы попали в лагерь Аль-Хол на территориях Сирии, которые уже контролировали курды, курдские отряды самообороны и курдская администрация? Это такая неформальная территория, просто объясню нашим радиослушателям, на территории Сирии, которую не признана мировым сообществом, но ее контролирует курдская администрация и курдские отряды самообороны. И эти лагеря, в которых вы находились, эти лагеря также администрация сирийского Курдистана называет лагерями для беженцев, бывших боевиков, родственников бывших боевиков исламского государства. И там в основном содержатся женщины и дети. Вот в лагере Аль-Хол, где вы находились, до сих пор находится порядка 70 тысяч человек. Как там жилось вам?
В Холе мне жилось, конечно, тяжело. Условий никаких нет. То есть условия для проживания, да, очень тяжелые. То есть без воды, палатки. Зима там, да, очень холодная. Летом очень жарко. То есть тяжело было нам, честно вот скажу.
А вы могли бы вот просто для понимания описать один день из жизни в лагере для беженцев? Вот из чего он состоит?
Жизнь лагеря... Не знаю даже, как вам описать. Я просто в общем как бы скажу, да, было тяжело. И морально, и физически... С детьми очень тяжело жить в палатках. Ну, сами понимаете, тряпичные палатки, это, ну, нереально как бы зимой, да. И мерзли дети, и с водой в холле всегда была проблема. Утром не наберешь воду, можно сказать, на целый день остаешься без воды. Бывало, что и до драк доходило из-за этой воды. Света не было. Телефоны запрещались. Ну, телефоны, кто мог, прятали как могли. Связь там, ну, запретно было как бы держать телефоны, иметь.
Иман, и у меня последний к вам вопрос. Я еще раз посоветую тем, кто слушает наш эфир, почитать и в том числе посмотреть интервью, которое вышло на сайте Крым Реалии, который взял телепроект у вас. У меня последний к вам вопрос. Чем планируете заниматься? Вот вернулись на родину, домой, в Украину. И второй вопрос. Наверняка возникнут вопросы, и возникают вопросы у тех, кто нас слушает, у тех, кто может с вами пересекаться. Как бы вы им ответили, если бы вот люди подумали, что вы представляете некую опасность для общества, потому что они слышат, конечно же, формулировки и понимание, и у них есть понимание того, что вы вернулись с тех территорий, подконтрольных исламскому государству, в свое время уехали в Сирию, и, ну вот, и, учитывая весь этот контекст, чтобы мы могли ответить людям.
Вообще в планах у меня, отвечу вам на ваш первый вопрос, в планах у меня начать все с нуля. Начать все с нуля и поставить своих детей на ноги. Опасности я никакой не представляю. Я не знаю, какая может быть от меня могут не бояться, как бы. Я вернулась, чтобы продолжать жить на Украине, как я и раньше жила. Вот, и, конечно же, весь этот кошмар уже забыть наконец-то. Планы у меня на жизнь такие, да, поставить детей на ноги, заняться их образованием. Они у меня больные. Это еще очень долго мне надо будет восстанавливать их.
Иман, большое спасибо, что нашли возможность и смелость, в том числе, подключиться к нашему эфиру и рассказать свою историю. С нами была на связи Иман, крымчанка, которую Украина вернула на родину, вернула домой из закрытых лагерей для беженцев на территории Сирии, откуда ведется процесс репатриации украинок уже на протяжении года. И с нами на связи Фатима Бойко, координатор движения «Объединение Дети Сирии и Ирак», которое, вот, собственно, и занимается вопросом репатриации. Фатима, доброе утро.
Доброе утро.
Фатима, вы занимаетесь этой темой уже несколько лет. По вашему мнению, почему процесс репатриации, возвращения проходит так медленно? И в чем сложность возвращения женщин на родину?
Ну, во-первых, все знают, что это территория Сирии, это не российская территория, это вообще территория, где шла война. И вопрос о Сирии, это был очень-очень тяжелый процесс. На переговоры вообще та сторона шла очень-очень тяжело. Вот. И насколько я даже знаю, и теперь сама побывав на той стороне, я уверенно могу сказать, что это работа не одного дня, а месяцами продолжаются переговоры с различными там группировками, с различными там руководством на территории этой Сирии. Так как мы сами были там вместе с моими, так сказать, помощниками, я сама находилась там. Полтора месяца работы, полтора месяца переговоров в такой обстановке, где мы смогли вот все-таки репатриировать одну нашу гражданку, хотя были готовы все наши с территории, значит, Архоля вывести, но так как объявили там карантин, наши остальные женщины, граждане Украины, пока находятся еще на закрытой территории, то есть находятся в карантинной зоне. Это очень тяжелый процесс, поверьте мне.
Фатима, ваше главное впечатление от тех территорий, где вам удалось побывать?
Вы знаете, вроде бы было и страшно, и не страшно, но каждый раз я, когда оставалась на границе и провожала своих помощников, я не побоюсь даже назвать их имена, это Алена Савчук и Тарас Ибрагимов, которые переходили границу на ту сторону, я ежеминутно переживала за них, как они доехали, не доехали, как там их встретили, люди, которые должны были встретить. Очень сложная обстановка. Эти блокпосты постоянные, каждый километр блокпост, каждый километр блокпост. Просто так, там не проехать. Как сел, например, 100 километров, проехал за какие-то часы. Нет, там такого нету. Там постоянно везде охрана. Очень тяжелая обстановка. Поэтому репатриация, заниматься нашим военным, которые это проделали, это огромная работа. И я хочу еще раз поблагодарить вообще всех военных и нашего почетного консула Фархата Али, вот, который этим занимался и занимается, и будет заниматься, пока не вывезем всех оттуда наших граждан.
Фатима, насколько я понимаю, вот Роман Машовец, представитель офиса президента, заявил о том, что ожидается возвращение 10 женщин и их детей уже вот в ближайшее время. Насколько вот вы можете подтвердить или опровергнуть эту информацию? И ну, уже сколько удалось вернуть женщин? Давайте еще раз как бы вот подобьем итоги. И исходя из этого вопроса, возникает второй, как проходит обустройство этих женщин, потому что я знаю, что вы занимаетесь этим вопросом, в чем они нуждаются и помогает ли вам государство или какие-то отдельные органы власти?
Ну, 31 декабря мы вывезли две семьи, 16 июня вывезли еще одну семью, и вот 19, значит, октября вывезли еще одну семью. В итоге, получается, мы вывезли четыре семьи, вот. Да, офис президента заявили мне лично и всей общественности, что в ближайшее время этот вопрос стоит даже не в месяцах, а буквально вот как только закончится карантин. Он пообещал и сказал четко, что все будут вывезены, никто там не останется. Угу. Как ведется их обустройство? Да, обустройством занимаемся мы, я занимаюсь, и непосредственно в этом принимает участие муфтиат. Вот, идет сбор денег, общественность собирает, мусульманский мир собирает, вот, покупаем какие-то домики по Херсонской области, помогаем пройти медосмотр, помогаем восстановлению документов. Я в данный момент нахожусь снова в Херсонской области. Государство как такое, оно ничем не помогает. Помогает единственное, можно сказать, как связи. Позвонить тем, пусть помогут быстрее оформить документы. Это вопрос такой, ну, месяц-два. Самый тяжелый вопрос у нас это Минюст. Детям получить свидетельство о рождении, которые родились на территории Сирии, это просто катастрофа. Я непосредственно поднимала вопрос перед офисом президента, когда мы были в аэропорту. Они пообещали, что ну, как-то примут меры или поднимут этот вопрос. Потому что женщин, которые мы привезли 31 декабря, сегодня уже, извините, 25 октября, нет до сих пор свидетельства о рождении. Дети не могут ни посещать садик, ни поликлиники. Ну, ничего, ни пособие оформить на них невозможно. Это просто катастрофа. Они до сих пор живут, можно сказать, зависит от помощи людей. То есть вот я объявляю сбор денег, собирают какие-то деньги, скидываются на карточку, мы покупаем продукты. Одеть, обуть, это вот все, получается, лежит на простых людях.
Фатима, большое спасибо.
Данная семья, извините, данная семья, которая сейчас вот приехала, там дети очень больные. Девочка очень нуждается. Просто у девочки пропало зрение. Сейчас этим я тоже занимаюсь, вот, чтобы приобрести очки, идет сбор денег на ее, ну, на очки.
Фатима, большое спасибо вам за включение и за то, что рассказали, как проходит в том числе и обустройство этих женщин уже по возвращению. Я напомню, что с нами на связи была Фатима Бойко, координатор объединения «Дети Сирия и Ирак». Это объединение занимается вопросом репатриации украинок из лагерей для беженцев, а также их обустройством после возвращения уже непосредственно здесь, в Украине. А с нами на связи Юрий Мацарский, журналист, репортер, который долгое время работал на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Юрий, доброе утро.
Доброе утро, Тарас.
Юрий, вот общались мы в том числе буквально вот 10 минут назад с Иман, крымчанкой, которая в свое время уехала на территорию Сирии, уехала, по ее словам, после того, как ей муж предложил уехать на эти территории. И у меня первый вопрос к вам. Почему Сирия, территория, страна, в которой уже ввелись на тот момент боевые действия, война, гражданская война, стала привлекательной для мусульман со всего мира, в том числе и с Украины, и вот с таких вот широт, где находится там Украина, Россия, наших стран?
Ну, дело дело в том, что очень многие внутри Сирии и отчасти внутри Ирака, очень многие граждане этих стран воспринимали себя как люди, лишенные каких-то совершенно там базовых вещей, как доступ к образованию, как доступ к каким-то к хорошей работе, к хорошей карьере. И многие воспринимали это через угнетение по, скажем так, по религиозному признаку. Дело в том, что в Сирии власть находится в руках совсем небольшой, относительно, вернее, небольшой сектор алавитов. Их там от 5 до 8% населения было на начало войны. Мы не знаем, как сейчас, насколько изменился сейчас национальный и религиозный состав населения Сирии. Это мы можем только гадать. Но вот тогда как суннитов было там по разным данным от 60 до 80, от 60 до 80% населения, эти люди были лишены возможности занимать какие-то правительственные посты. Эти люди были лишены возможности делать карьеру в армии, где-то в спецслужбах, в каких-то других государственных или около государственных структурах. И в итоге вот эта вот борьба за демократию в головах многих превратилась в борьбу за права мусульман, за права суннитов. И это логично потом перетекло, конечно, для некоторых, не для всех, конечно, перетекло в такую вот в межконфессиональную войну, в которой уже самым главным и самым основным было не там не честные выборы, не изменение конституции, не появление каких-то там демократических институтов, а вот именно возвращение мусульманам, как людям казалось, их заслуженного места и их прав, попранных алавитским правительством.
Ну и это мы говорим о предпосылках того, как на этой территории возникло движение «Исламское государство», которое в итоге признано было террористическим. То есть, по сути, борьба за желание справедливости...
Желание справедливости. Совершенно верно. Если бы не было вот этого вот ощущения, здесь можно там спорить, насколько оно правильное или неправильное, но вот если бы не было ощущения того, что людей в чем-то обделили, людей чего-то лишили, конечно, вряд ли бы удалось так массово привлечь такое количество самых разных людей из самых разных стран мира под знамена Исламского государства.
А что вот ключевое стало для граждан с других стран, когда уже было какое-то понимание, что на этой территории не только ведется война, но на этой территории заправляют боевики Исламского государства, и все это выглядит достаточно мрачно, ужасно, и эта организация была признана террористической. И тем не менее, многие отозвались на этот призыв и ехали в Сирию. И вот Фатима Бойко, которая занимается вопросом репатриации, рассказывала мне историю о том, что в свое время, лично она знает эту историю, обстоятельства этой истории, что в свое время из одной из Кавказского региона. Уехали в свое время в одну ночь 40 семей. Просто из села взяли и уехали на территорию Исламского государства. Но это как бы показатель.
Очень сложно объяснить, потому что мы находимся во многом, большинство из нас, вне культурного, вне исторического и вне религиозного контекста, в котором существуют те люди, которые поехали в Исламское государство, те люди, которые там часто годами воевали или каким-то образом еще поддерживали. Я сейчас попытаюсь там какие-то такие аналогии провести с более близкими нам историями, более понятными. Я сразу оговорюсь, я никого не оправдываю, ни в коем случае не оправдываю терроризм. Это такие просто вот аналогии, просто чтобы было понятно людям. Вот представьте, что вы христианин в Киеве в 1988 году, кругом язычники, и вы считаете, что упадок нравов, что, значит, поклонение языческим богам и все причитающееся к этому ведет весь мир к погибели. И вот к вам в какой-то момент в избу приходят люди, которые говорят: мы завтра всех загоняем батагами креститься. Мы вот завтра всех будем отправлять, значит, в христианскую веру и спрашивая, хотят они этого или не хотят. И вы там где-то в глубине души понимаете, что когда вы батагами будете людей, сопротивляющихся, загонять в Днепр креститься, кого-то наверняка зашибет, кто-то утонет, кого-то там толпа растопчет, у какой-то матери задевавшегося ребенка течением унесет. То есть явно будут какие-то жертвы. Но вот благороднейшая в вашем представлении цель всеобщего крещения и спасения этих людей и этого мира, она как-то перекрывает все эти жертвы, она их оттесняет на задний план, и вам кажется, ну ладно, ну ради там всеобщего блага, значит, ну кто-то должен погибнуть, кто-то, наверное, должен пострадать. И вот примерно такую картину с поправкой на суннитский менталитет построил или там пытался построить вот мощнейший пропагандистский аппарат Исламского государства. Они действительно убеждали людей в том, что мы сейчас возвращаем не к золотому веку ислама. Мы сейчас возвращаем те правила, которые существовали при пророке и при праведных халифах. Мы сейчас все сделаем ровно так, как было тогда, когда, значит, Бог помогал, Бог вас, нас любил и, значит, не давал неверным сильно успоясаться. И для очень многих это сработало. Для очень многих людей вот это вот представление о том, что, ну да, да, конечно, это кроваво, да, конечно, это ужасно, конечно, там жертвы, конечно, там насилие. Но цель построения халифата, цель построения того общества и того государства, которое вот буквально предписано Богом, оно, наверное, перекрывает все остальные, все минусы уходят куда-то на задний план. Я вот как-то так вот немного кривовато, но я какой-то более такой понятной аналогии, к сожалению, не смог найти.
Юрий, у меня последний вопрос. Вот мне удалось побывать на этих территориях, и представители сирийского Курдистана говорят, что вот эти лагеря для беженцев, и в том числе эти территории, и, ну да и в принципе, вот общий лейтмотив наших разговоров сводился к тому, что эти лагеря – это спящие ячейки, что на этих территориях так или иначе существует, сохраняется опасность появления условно исламского государства 2.0. Вот ваши прогнозы или ваше мнение, может ли эта идеология, могут ли эти взгляды, может ли вот то, что в свое время начиналось как борьба за справедливость, как желание справедливости, снова появиться, вот какой-то проявиться с новой силой?
Я когда-то еще в самом вот в первые месяцы появления ИГИЛ в Ираке разговаривал с командиром одного из отрядов, который воевал против игиловцев. Его уже, к сожалению, нет в живых. Его через несколько лет после нашей встречи, после нашего разговора убили в засаду. Он попал, игиловцы как раз его убили. И он такой уже в годах был мужчина, который рассказывал о том, что вот он больше 40 лет воюет с самыми разными группами самых разных джихадистов, и что каждый раз, когда удается победить очередную аль-Каиду или загнать в подполье какую-нибудь очередную аль-Каиду, она через несколько лет возвращается, еще более страшная, еще более опасная, еще более жестокая. Он тогда сказал, как мне кажется, очень важную вещь. Он сказал, что мы воюем с людьми, потому что мы не можем воевать с идеологией. Мы не можем выставить в идеологию или арестовать ее. И вот пока вот эта вот идеология жива, та идеология, которая питается и которая распространяет ИГИЛ, та идеология, которая питается и которая распространяет Аль-Каида. А это очень простая идеология. Мы даем простые ответы на самые сложные вопросы. Вы бедные и несчастные, потому что вот кругом в мире несправедливости, потому что люди, которые вами правят, не хотят соблюдать исламский закон. Приходите к нам и с оружием в руках, или заставьте их соблюдать этот исламский закон, или убейте их и сами постройте государство всеобщей справедливости. Вот пока такая идеология существует, конечно, она будет существовать, я подозреваю, еще очень долго, потому что, ну, действительно, это как, я не знаю, как на Западе политический популизм. Так вот в тех краях политический популизм принимает вот такие формы. Поэтому, да, конечно, вероятность того, что он возникнет вновь, и тем более там с течением времени у людей появляются какие-то там негативные моменты, часто сглаживаются, а позитивные сильно выпячиваются. Я еще помню, еще когда было наступление на Мосул, и я в нескольких освобожденных от ИГИЛа городах разговаривал с местными жителями, одна женщина призналась, что ей совсем не нравится, что ИГИЛ, значит, ушел, потому что при ИГИЛе у ее мужа была работа, ИГИЛовцы его наняли там какие-то припасы возить из одной деревни в другую, а что будет без них, непонятно, и работы у мужа нет, и вообще где муж теперь тоже не ясно. То есть какая-то такая даже ностальгия по тем временам, когда был жестокий, но стабильный режим ИГИЛа, у людей часто присутствует.
Спасибо вам за подробнейший рассказ и за ваши ответы, и за возможность подключиться к нашему эфиру. Я напомню, что с нами на связи был Юрий Мацарский, журналист, репортер, который долгое время работал на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Говорили мы с ним о широком контексте этой истории, почему в свое время Сирия, война в Сирии, территории, которые были подконтрольны исламскому государству, и идеология, которую пропагандировали боевики исламского государства, стали привлекательны для многих мусульман во всем мире, и в чем здесь вот как бы заключается, скажем так, подвох, и почему люди уезжали на этот призыв, и с нами на связи Делавер Сайдахметов, редактор сайта «Ислам в Украине». Делавер, доброе утро.
Доброе утро.
Делавер, вот мы с Юрием Мацарским разговаривали о таком, скажем, в широком контексте этой истории, почему эти территории, почему эти идеологии стали в свое время привлекательны для людей, и они уезжали на территорию Сирии, хотя вот мы общались сегодня с женщиной, которую удалось вернуть в ходе этой спецоперации по репатриации, этот процесс уже длится больше года. Она достаточно неохотно отвечает на эти вопросы, в принципе, ее можно понять. Вот вы бы могли объяснить контекст религиозный, что послужило поводом или, скажем, каким-то триггером для того, что люди в свое время решили уехать на эти территории, подконтрольные исламскому государству?
Ну, конечно, говорить о том, что абсолютно у всех была какая-то одна мотивация, нельзя. Все люди, которые отправлялись туда, уезжали по разным причинам. Но если говорить исключительно о религиозной мотивации, скажем так, условно, религиозной составляющей, то это, в принципе, известная такая история. Она построена на исламском... И, да, то есть на том, что на предсказаниях пророка Мухаммада, который был основателем этой религии, о том, что будет существовать государство справедливое, где будут соблюдаться законы, где люди будут жить по справедливости. И исламское государство, это террористическое образование, оно очень активно использовало этот миф своей пропаганде, и, в принципе, оно построило себя на этой истории. И многие люди, искренне верующие мусульмане, которые действительно были уверены в истинности этих убеждений, они, многие из них, кто ехал исключительно из религиозных побуждений, они просто поверили вот в эту историю, поэтому решили действительно попробовать такой счастливой, справедливой жизни, скажем.
Делавер, вот мы и в том числе с Юрием обсуждали, и он давал свой прогноз, и вот мне удалось пообщаться с представителями сирийского Курдистана непосредственно в Сирии буквально недавно, и вот они рассказывали о том, что так или иначе сохраняется опасность того, что... исламское государство в том или ином проявлении появится или может появиться в ближайшее время снова. Вот как вам кажется, что можно противопоставить этим взглядам, чтобы люди не поддавались этой пропаганде и, скажем, как-то подходили к этому более ответственно, наверное, и более вот занимались, анализировали и взвешивали все обстоятельства? Что, ну, как можно вот противодействовать этому?
В общем, конечно, с подобными прогнозами сложно не согласиться, поскольку даже несмотря на то, что исламское государство потеряло там практически все свои территории и многие структуры его разрушены, но мы должны понимать, что когда мы говорим об этой организации, то речь в первую очередь идет об идеологии. А бороться с идеологией только лишением территории или там материальной базы очень сложно. Поэтому, естественно, что и в дальнейшем будут находиться люди, которые будут верить в этот миф, в эту красивую сказку, если хотите, и посвящать своей жизни борьбе за это. Но здесь, если обращаться к мнению современных исламских теологов, ученых, которые занимаются изучением этого явления, то они в большинстве своем единогласны относительно того, что единственный способ борьбы с пропагандой и с подобной вот эксплуатацией людской безграмотности – это, естественно, контрпропаганда и просвещение и обучение людей. Потому что, опять-таки, если говорить о людях, которые уезжали в ИГИЛ, отталкиваясь от каких-то религиозных факторов, от внутренней мотивации, то многие из них, не все, но многие из них были людьми либо новыми в исламе, то есть многие из них, особенно если говорить это о тех, кто ехал из Европы, это были новопринявшие мусульмане, которые совсем недавно обратились в ислам, и они, естественно, очень мало знали об основах ислама, и его правилах, и поэтому они больше вот смотрели на картинку. И то же самое касается многих других мусульман. То есть это в основном были люди, скажем так, неграмотные с точки зрения религиозного образования. И здесь, если говорить основно-таки про религиозную сторону, то, естественно, мы должны говорить в первую очередь о том, что сама мусульманская община должна противопоставлять этому очень ярко выраженную и очень активную работу собственную по борьбе с вот этими мифами и сказками. То есть мы должны просвещать мусульман, говорить им о том, к чему на самом деле призывает ислам, каким образом его нужно соблюдать. И это, наверное, один из наиболее сложных, но в то же время наиболее эффективных способов. Потому что мы говорим о том, что борьба идет за умы людей, за их взгляды, а не за какую-то территорию. И второй фактор, это есть много, но второй по важности, это, конечно же, интеграция, да, или социальное включение людей в жизнь общества, потому что, ну, и это в том числе беспокоит меня, например, когда вот я смотрю на людей, которые возвращаются с этой территории со всеми травмами психологическими и так далее. Им требуется, конечно, очень долгая и сложная работа по восстановлению, по социализации, по включению в жизнь нашего общества. И здесь, опять-таки, это роль уже не только мусульманской общины, но и государственных институтов в том, чтобы помогать этим людям включаться в это.
Мне было бы очень интересно услышать ваше мнение, хотя у нас очень мало времени остается до конца эфира. 70 тысяч человек только в лагере Аль-Хол. И вот у меня вопрос в связи с этим. Вы говорите, вас тоже беспокоит вот вопрос того, что эти люди возвращаются, вопрос их реинтеграции. А возможно ли реинтеграция, в том числе вот на религиозном уровне, социальном уровне, ну вот на разных уровнях, возможно ли возвращение этих людей к нормальной жизни?
Я думаю, что, конечно, возможно. Ну, понятное дело, что не все абсолютно, не и всех абсолютно вернуть будет очень сложно, но вновь-таки нужно изучать очень тщательно историю людей, как они туда попали, чем они там занимались, потому что так или иначе, мы тоже должны понимать, что не все те, кто находился на территориях подконтрольных ИГИЛ, не все эти люди держали в руках оружие, не все эти люди совершали убийства или какие-то преступления. Многие из них были просто, ну, я не люблю это слово, но зомбированы, в кавычках, да, то есть они просто верили этой пропаганде, и они пытались как-то на этих территориях свою жизнь построить. Но я думаю, что большинство из этих людей, особенно те, которые в силу определенных обстоятельств оказались в этих лагерях беженцев, они как раз-таки свой горький урок получили, да, и для многих из них вряд ли может идти речь о том, чтобы вновь возвращаться в эту историю, но здесь Почему я сказал, я беспокоюсь? Меня беспокоит не то, что они будут возвращаться. Меня беспокоит способность нашего общества принимать этих людей.
На этом, к сожалению, закончим. Дилер, очень интересно, но спасибо большое вам за комментарии. Практически 15 секунд до конца эфира. С вами были Радио Крым Реалии. В студии для вас работал Тарас Ибрагимов. Сегодня обсуждали украинских беженцев из Сирии. Оставайтесь с нами.